Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Георгий Осипов.
И Макс Челноков. Добрый день еще раз всем.
Да, мы сегодня в программе «Доброе дело» затронем такую тему, которая, ну, я даже вот не думал, что существует такой центр помощи, пока не столкнулся вот с этой информацией и с людьми, которые сегодня у нас в студии. Но, оказывается, бывают всякие разные истории, и такой центр тоже должен быть, и он существует. Мы сегодня поговорим о кризисном центре «Дом для мамы». Это один из социальных проектов службы милосердия, в котором оказывают помощь беременным женщинам и мамам с новорожденными, которые попали в кризисную сложную ситуацию жизненную. Вот с чем сталкиваются сотрудники этого центра, какие вообще бывают ситуации, нам сегодня об этом расскажут руководитель кризисного центра «Дом для мамы» службы помощи милосердия Мария Студеникина. Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Да. И психолог проекта «Дом для мамы» Наталья Бондуровская. Наталья, добрый день.
Да, здравствуйте. Здравствуйте,
Наталья.
Девушки, расскажите, пожалуйста. Кстати, господа, вы можете смотреть YouTube-трансляцию «Говорит Москва», Макс Георгий. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей.
Ну и также в социальной сети ВКонтакте, в нашем официальном сообществе.
Ну и если вы какие-то вопросы хотите, смс-порталы, телеграм работают. Мария, Наталья, расскажите, что за ситуации возникают с молодыми мамами, с беременными женщинами, во что они попадают для того, чтобы обратиться к вам, чтобы после этого обратиться к вам?
Ну, в первую очередь, мы работаем с женщинами, которые стоят перед выбором сохранения беременности или совершения аборта. Очень часто, к сожалению, беременные женщины попадают в трудную жизненную ситуацию, оставшись без поддержки близкого окружения, мужа, родителей, родных, друзей, которые настаивают на прерывании беременности, настаивают на аборте. И вот женщина, оставшись один на один с собою, не имея мужского плеча рядом, не имея поддержки родителей, решается на прерывание беременности. Какие это могут быть ситуации? Ну, к примеру, у нее нет денег, средств к существованию. Им не во что одеться, нечего кушать. Очень часто они испытывают определенные психологические трудности, опять же, не имея поддержки близкого окружения, им негде жить. И по этим причинам они хотят прерывать беременность. Мы понимаем, что это не основание, не одна из этих причин является основанием для прерывания беременности, и мы готовы оказывать помощь. Очень часто с такими же проблемами сталкиваются женщины, которые хотят оставить своего ребенка в детском доме, будучи, оставшись, опять же, без поддержки близкого окружения. Очень часто женщинам просто некуда идти. И мы этим женщинам предлагаем помощь. Мы предлагаем им не просто комплексную помощь, психологическую, юридическую, материальную, гуманитарную помощь. Мы обеспечиваем наших женщин всем необходимым. Но мы предоставляем приют временного пребывания. Мы готовы помочь женщинам дать крышу над головой.
Я просто опережая вопросы наших слушателей, да и мнение у многих может возникнуть такое, и вы наверняка с этим сталкиваетесь. А чем, эти женщины думали до того, как стать мамами и как забеременеть? Она же не во время беременности лишилась дома и не знала, как отреагируют там ее родственники на то, что будут заставлять делать аборт.
Ситуация бывает разная. Очень часто мы сталкиваемся с случаями, когда мужчины есть в семье, когда это полноценная семья, но беременность наступает, и мужчина не готов в эту секунду взять на себя ответственность и нести ответственность за своего ребенка. По разным причинам, в том числе по имея ипотеку, будучи не готовым к детям.
Да, это всегда не готовы к детям. Вы знаете, когда мне говорят, ой, мы так долго планировали, мы так долго, все равно это
абсолютно
происходит
согласна.
В момент, когда человек, он где-то в голове думает, да, я стану папой, но это может еще не скоро, попозже. А тут бац, раз, 9 месяцев, и все, или там чуть меньше, и ребенок рождается.
Конечно. Но в тот момент, когда они узнают об этой беременности, вот эта вот неготовность выливается в дилемму. либо прерывая беременность, делая аборт, либо сохраняя ребенка, но без меня. Очень часто мужчина, к сожалению, испугавшись, не зная, что делать в эту секунду, в этот момент, предлагает женщине прерывать беременность.
А есть статистика, сколько вот таких вот горе-папаш, которые предлагают прервать беременность? Наталья, может, вы знаете? Может быть, не статистика, но как часто это случается?
Довольно часто случается. Вот буквально последний случай был, когда пришла женщина. Они в браке не состояли, но мужчина встал перед выбором. Или ты уходишь на улицу, или ты остаешься, но прерываешь беременность. Мы женщину выдержали. Угу. К сожалению, беременность не сохранилась, но именно по этой причине.
Да? Вот в государстве в нашем, да, и там церковь за это же ратует, и законы хотят принимать, что запретить женщинам якобы прерывать беременность, аборты делать. А может быть, надо поглядеть в сторону, посмотреть в сторону мужчин, которые заставляют ее и так шантажируют, мол, убирайся из дома, если ты не сделаешь аборт.
Если позволите, я немножко дополню про статистику. Конечно. Вот вы спросили про статистику, это очень важная цифра, которую нам надо всем иметь в виду. Значит, сейчас официально ежегодно в нашей стране 500 тысяч женщин прерывают беременность.
Не по медицинским показаниям, а просто вот именно...
500 тысяч по желанию женщины, 500 тысяч женщин. Эта статистика учитывает аборты в государственных учреждениях, то есть в тех учреждениях, которые подведомственны Федеральному Министерству здравоохранения. Но мы всеми прекрасно с вами знаем о частных клиниках, которые, к сожалению, делают аборты на любом сроке, за любые деньги, в день обращения без документов. Вот мы недавно проводили контрольную закупку, и мы выяснили, что...
Подождите, в вашем случае, извините за смех, что такое контрольная закупка, вы что, пришла беременная?
Тайный покупатель.
Да, это я понимаю, но пришла беременная и попросила аборт сделать?
Да.
В клинике?
Да, в частной клинике.
Так, ей дали понятное согласие, а вы хотели, чтобы ей отказали?
Подождите, по законодательству любая женщина, идущая на прерывание беременности, в первую очередь должна посетить психолога, должна быть соблюдена неделя тишины, и потом она идет на аборт. По законодательству запрещен аборт свыше 12 недель беременности, за исключением случаев по медицинским показаниям. А даже без медицинских показаний в частных клиниках за любые деньги делают аборт на любом сроке. Так вот.
Так как на любом, на 9, на там по 8 месяце тоже могут сделать, так это же уже готовый ребенок.
Тоже в том числе. И вот по статистике, по некоторым экспертным оценкам, ежегодно в нашей стране прерывает от 1 до 5 миллионов беременности. От 1 до 5 миллионов абортов в год. Да, это та статистика, которая, она неофициально не учитывается. Слава богу, что в этом году, и вот буквально недавно Татьяна Алексеевна Голикова обратила внимание на это, сказала, попросила Росздравнадзор провести контрольную закупку уже силами государственных органов, посмотреть, на каком уровне вообще находятся аборты в частных клиниках. Но, к сожалению, ситуация такова. Поэтому, когда вы спрашиваете, какова статистика, но нам же сейчас всем интересна демографическая тема.
Конечно.
Мы всем об этом говорим, понимаете? Но нельзя говорить об изменении демографической ситуации в нашей стране, не затронув тему абортов, которых сейчас совершается, как я уже сказала, от 1 до 5 миллионов абортов в год.
Хорошо, а давайте посмотрим с другой стороны на эту ситуацию. Вы помогли сохранить ребенка, вы помогли маме, вы помогли семье, возможно, остаться полноценной. Ребенок родился. Если он в дальнейшем становится неблагополучным, возможно, родителям нет до него дела, они не контролируют
или
вообще
папа
ребенка,
ушел,
папа
а ребенок
ушел, да, семья развалилась.
На улице потом все равно.
В дальнейшем ваша организация, ваш фонд помогает, помогает этому ребенку стать полноценным, возможно, какую-то психологическую помощь предоставляет. То есть как в дальнейшем вы сопровождаете этого новорожденного человека, которого вы спасли? Действительно спасли от этого, можно сказать, даже преступления.
Да.
Преступления.
Конечно,
Наталья, психолог, говорит как раз.
Да. Конечно же, мы продолжаем помогать женщине, ребенку. То есть все запросы, которые к нам приходят, да, мы их стараемся максимально помочь. То есть если это мы говорим о уже родившемся ребенке, да, то кроме материальной помощи, это еще будет психологическая помощь.
Это Наталья, будет... это все очень общие слова. Давайте так, материальная помощь. Вот пришла мама, родился ребенок. Что, вы ей миллион даете или как? Или выплачиваете зарплату, содержание ее? Вы же не можете, вы же благотворительная организация. Это может одной-двум помочь, а придет 500 женщин.
Мы готовы помочь 500 женщин.
Ну, хорошо, 500 женщин
давайте пришло. Так.
Подождите, подожди, Гош, а каким образом? Это что, это разовая помощь финансовая?
Нет,
или
это не разовая помощь.
А в чем она выглядит?
Женщина, приходя к нам, в первую очередь рассказывает ситуацию, в которую она попала, и мы ей предлагаем ту помощь, которая необходима в данный момент. Сохраняя беременность, мы сопровождаем ее на протяжении всей беременности, предоставляем ей приют, если это необходимо, оказываем психологическую помощь, поддержку ей, мужу, оказываем материальную поддержку, юристы сопровождают ее. Мы обеспечиваем женщину всем необходимым, начиная от коляски, кроватки, продуктов питания, одеваем полностью ее, ребенка, причем все новое максимально для мамы, для ребенка. После рождения ребенка, если женщина, например, проживает у нас, она проживает столько, сколько нужно ей для того, чтобы встать на ноги.
А это после... где? Это какой-то приют, вы говорите?
Да, конечно, у нас в Москве есть на территории Москвы, в центре Москвы, который находится по адресу улицы Станиславского, дом 22, строение 1. Это приют, который сейчас после ремонта распахнет свои двери для 18 мам и 18 детей, для 36 человек, даже чуть побольше, если мама придет с двумя детишками, где женщина может жить, и срок пребывания для каждой индивидуален. А наш центр открылся 7 февраля 2012 года, и вот в этом году мы нашего ребеночка отдали, по-моему, в третий класс первого ребенка, которого мы сохранили.
Он у мамы остался?
Да, конечно.
А папа?
Папа, к сожалению, отказался от женщины, как только она сохранила эту беременность, и не возвратился. Понятно. И не вернулся.
Гош, ты хотела что-то уточнить.
Я хотел уточнить по поводу материальной помощи. Вы затронули, это очень важный вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а кем это все финансируется? То есть, да. Есть какой-то большой спонсор или это государственная программа?
Нет, это...
благотворительность частных людей.
Это, к сожалению, не государственная программа. Да, мы благодарны государству, мы получаем гранты. Но размер грантов очень невелик. И всю помощь, которую мы оказываем, это... финансовые пожертвования неравнодушных людей, которые готовы поддерживать женщин в трудной жизненной ситуации. Это простые люди, которые готовы помогать мамам, которых оставили, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
А Сергей Зес задает вопрос, давай
но
спросим.
То же самое, ты и так это уже задал этот вопрос.
Нет, это важный вопрос, Максим, потому что все ли нахождение в вашем центре, оно бесплатное? Или
для
все-таки
мамы.
Частично есть какие-то программы?
Может, там, вы ее заставляете дней. Работать? Вот ты пришла
это
тут, ешь,
это
спишь, давай помой посуду, пойди. Да.
Нет, ну смотрите, ну давайте как бы мы все с вами порассуждаем. Пребывание в нашем центре полностью бесплатно. Но у нас нету няни, у нас нету уборщиц. Ну потому что равно. Мамы, которые проживают у нас, мы как бы знаем, что каждый из них может за собой помыть посуду, она обязана.
Ну
это
типа она,
так
да,
же,
не
как
больная,
дома,
да.
Конечно, и убраться в своей комнате, это нормально. Но мы делаем все возможное, чтобы мамы, которые проживают у нас, впоследствии встали на ноги, вышли и смогли жить нормальной жизнью. Но у 95% наших женщин нету нянь, нету уборщиц,
ну,
нету
понятно.
Прислуги.
Нет,
да?
Просто как она выйдет из приюта, родив ребенка, предположим, там через пару месяцев, как она начнет нормальную жизнь? Она что, возьмет ипотеку? Или за время, нет. пока она пребывает у вас, она накопила денег? Куда
смотрите.
Она пойдет, если она была до вас бездомная, пока без ребенка?
Не бездомная.
Ну, без жилья она какая? Если ее муж выгнал, она
есть
куда?
Есть три способа выпуска нашего центра.
Так.
Первое. Это возвращение в семью. То есть мы работаем не просто с женщиной, а работаем с ближайшим окружением, с родителями, с родственником. Вот как раз Наташенька делает все возможное, чтобы восстановить взаимоотношения между мужем, с родителями, с близким окружением.
Мне кажется, с таким мужем восстанавливать отношения вообще не нужно.
Очень часто, вы знаете, бывают такие ситуации, когда
Наталья
муж
хихикает,
да,
так, саркастически.
Очень часто муж одумывается. Очень часто, когда нам приходит на консультацию муж с женой, мы с ним разговариваем, мы даем ему посмотреть, как ребеночек выглядит у него на различных этапах развития. У нас была семья, как раз, которая сейчас у нас живет на одной из наших квартир. Они на большом сроке хотели прервать беременность, по-моему, 28 или 30 недель, то есть, по-моему, 32 даже недели. И у нас есть такие модели эмбриончиков, мы даем мужу показать этого эмбриона, даем ему в руки. Когда он его посмотрел, когда он его потрогал, он заплакал. Он говорит, ну как я могу прерывать беременность, прерывать убить своего ребенка? Ему не хотел брать, он испугался. Мы работаем с ближайшим окружением, мы работаем с родителями, потому что, как правило, родители, которые сейчас настаивают на прерывании беременности, потом, как увидят своего внучка или внучку, говорит, ой-ой-ой-ой-ой, доченька, ну что же тут, что же я могла такое говорить? Так вот, наша задача не создать общество крутых матерей-одиночек, а восстановить семью. Семья для нас приоритет. Восстановить в первую очередь семью. Второй способ выпуска. Если это выпускница детского дома, мы помогаем ей получить жилье, положенное по закону. В Москве, слава богу, жилье дают.
Ну, после 18 лет, да.
Да. А вот в регионах ситуация другая. И если к нам попадает женщина из регионов, мы помогаем ей, даже отсюда проживая у нас, из Москвы получить жилье, положенное ей по закону.
А к вам могут обратиться женщины не только москвички или подмосковья, но и из любого региона, и любой веры, национальности и так далее. А приезжие из других стран, близлежащих?
У нас жили женщины из Конго, Венесуэлы, Эритреи, абсолютно вообще из разных, не считая стран СНГ, абсолютно разные. И вот третий способ выпуска, хочу обратить на него внимание, это когда женщины, знакомясь у нас в приюте, начинают сдруживаться, и после выпуска из центра совместно снимают жилье. Мы помогаем им первые месяцы, пока они не стали на ножки, не нашли работу. Мы помогаем им снимать жилье, и они попеременно следят за своими детьми. Кто-то работает, кто-то выступает в качестве няни. И попеременно меняются.
Коммуна такая получается. Да. Или детский сад семейный.
А есть ли возможность остаться работать в вашем центре?
Да, конечно, у нас в нашем центре гуманитарной помощи вот работали две наших выпускницы. Одна мама, она до сих пор работает, а другая уже выпустилась, пошла получать высшее образование, пошла уже работать на другую работу. Вот, конечно, мы готовы предоставлять.
А были такие истории, потому что, ну, вы сами понимаете, женщины, мужчины разные. Вот, Наталья, это вам вопрос. Да. И Мария тоже, конечно, примет участие в ответе. Пришла, говорит, вот, меня заставляют, а вы смотрите, а она такая вот, ну, не суразная, такая вот, ну, не мать просто. И вот вы говорите, нет, дорогая, тебе лучше сделать аборт, потому что иначе и ты, и ребенок будете несчастными и будете волочить тут это жалкое существование.
Ну, знаете, вопрос в том, что все-таки мы относимся к любой жизни человеческой с большой ценностью, да, то есть как бы там ни было, но
даже глядя на то, что она не мать и ехидна, вы все равно ей скажете, оставляй ребенка.
А, даже если мы видим, что мама неблагополучная, такое бывает. Мы с ним говорим, да, оставляй ребенка, мы поможем тебе, поможем тебе максимально встать на ноги, пройти свой путь достойно. Как это возможно?
Понятно, короче, все ясно. Я так и знал, что вы так скажете. Мария, есть что добавить, или вы тоже так же скажете?
Но я добавлю только одно, что для тех женщин, которые не готовы принимать свою беременность, не готовы воспитывать уже рожденного ребенка, есть всегда возможность оставить ребенка, отказаться от него. Для женщины это психологически гораздо более лучше, чем прервать беременность. Потому что беременность, постабортный синдром у нас никто не отменял, потому что прерывая беременность, прерываются естественные процессы в организме, которые наносят непоправимый ущерб здоровью женщины. Нет ни одного безопасного аборта. Ну, если вам кто-то вообще, дорогие женщины, говорят, что есть безопасный аборт, то это не так. С психологической и точки зрения безопасных абортов нету. Если сейчас...
И с физической тоже.
И с физической, безусловно. Безусловно. Так вот, те женщины, которые рожают, и которые, предположим, не готовы стать мамой, они могут отдать своего ребеночка в приемную семью. У нас сейчас большой колоссальный спрос на грудных здоровых детей. Их практически нету, они все в приемных семьях.
Понятно. А вообще это очень круто, пишет Финист. Я даже не мог представить, что у нас такое есть. Как донести до государства, что такие центры надо развивать и всячески поддерживать? Ну, господдержка, вы сами говорили, гранты развиваются. А у меня вопрос другой. Отталкиваясь от всего того, что мы услышали, а не проще ли, во-первых, институт психологов, психологии институт у нас развивать более конкретно, потому что психологов на каждом шагу, куда ни плюнь, я психолог, он психолог, тот психолог и так далее. А именно вот такая материя, где вы общаетесь, особенно вот вы, Наталья, где это уже человек на грани прерывания жизни другого человека. Это не просто сказать, ах, вы ругаетесь дома, ах, вы посуду там, ваш муж не моет, мусор не выносит. Ну, подумайте, поговорите. Здесь это так не отделаешься. Вот, развить школу психологов. И второе, чаще работать и прям вот, знаете, на уровне, когда женщина беременеет, семью прям за уши тащить в какой-то центр, не знаю, созданный при вашем центре, где будут с ними работать профессионалы, конкретно говорить о том, что вот вы молодая семья, имейте в виду, на вас ложится груз такой. Просто одно другое, это же ком. Тут не захотел папа, мама сказала, да, я не хочу тебя терять, остаться на улице, ребенок убивается и так далее.
Это прекрасное предложение, но, к сожалению,
это
все
не предложение,
от нас
зависит. Такая... Да, понятно, что не все зависит.
У нас просто надежда, что нас услышат на более высоком уровне, государственном, и будут приняты меры.
Но мы уже делаем в этом направлении многое. Вот мы как раз создали Лигу психологов доабортного и семейного консультирования. Это некое экспертное сообщество, которое объединяет в себе психологов, которые занимаются доабортным консультированием сейчас по всей стране, и семейным консультированием. Это вот у нас такая узкая, закрытая организация, которая как раз работает и повышает квалификацию специалистов в этой сфере. Более того, что касается по развитию, то мы 10 лет не сидим на месте. На сегодняшний день у нас работают 80 таких же центров по всей стране, от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, открытые по нашей, при нашей методической финансовой поддержке. Буквально в прошлый понедельник я была на открытии 80-го центра в городе Вологда, приюта, центр комплексной помощи с приютом временного пребывания. Поэтому мы делаем все возможное, мы доносим на разных площадках, в том числе на площадке Владимира Владимировича Путина в 2019 году, я ему докладывала о необходимости работы по доабортному консультированию, о необходимости объединения усилий государства и общества в этой сфере. Было выпущено поручение президента о том, что медицинские организации должны более тесно образом работать с некоммерческим сектором, в том числе в области доабортного консультирования. Поэтому мы те люди, которые уже многие годы знают, как помочь любой беременной женщине, которая стоит перед выбором сохранения беременности, и у нас нет ни одной женщины, которая бы пожалела о том, что она сохранила беременность.
Мария, давайте еще вот что скажем. Помимо того, что люди сейчас послушали, заинтересовались, они могут сделать пожертвование. Это можно сделать на сайте, зайти домдлямамы.рф. По-русски вы вбиваете и просто входите. Вот. А можно это сделать как разовое пожертвование, так и постоянное. Абсолютно. Что еще нужна? Какая помощь? Волонтеры какие-то
нужны? Нам нужны волонтеры, нам нужны как раз психологи. Наташенька является руководителем психологической службы. Нам нужны психологи, которые могли бы уделять часть своего свободного времени. Нам нужны юристы, автоволонтеры. Нам нужны предметы первой необходимости. Мы готовы принимать памперсы, продукты питания, одежду, обувь, коляски, кроватки. Все это наши двери открыты. И каждый человек может приехать к нам в гости. Мы очень открыты. Если вы сомневаетесь в том, что реально такой центр существует, пожалуйста, приезжайте к нам в гости. Мы готовы каждому провести экскурсию, показать вообще тот объем помощи, который мы осуществляем, и рады каждому.
Друзья, если вы заинтересовались, пожалуйста, но сделайте небольшое пожертвование. Буквально там 100-200 рублей. Дом для мамы. .рф. Заходите. Там вся информация есть. Просто сделать 100 рублей. Перечислишь, Гош?
Обязательно.
Все, давай.
Обязательно, потому что, знаешь, я молчу, потому что я затмился всей этой историей. Это действительно святые люди, которые делают благие вещи.
Доброе дело, как называется наша программа. Мария Студеникина, руководитель кризисного центра «Дом для мамы», службы помощи «Милосердия», а также психолог этого проекта Наталья Бондуровская были у нас в гостях. Девушки, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Удачи и сил для дальнейшей работы. Георгий Осипов.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва».
Пока.